Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Это «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У микрофона Игорь Цуканов, и сегодня наши гости Ольга Кондратова, руководитель дизайн-студии Ольги Кондратовой, московской дизайн-студии, которая занимается проектированием жилых помещений, жилья наших домов с вами. Вот, Ольга, я так понимаю, что вообще дом, да, и понятие дома и жилья для вас как-то вот особенно важно. Вы же не случайно занялись именно, ну, вот, проектированием домашних помещений, домашнего жилья. Вот можете как-то на эту тему немножко порассуждать?
Да, конечно, дом — это для меня прям первичен. Я могу это обсуждать очень много раз, и много часов, и любой объект, и выбор недвижимости, и обустройство. Неважно, там домик, квартира, большая квартира, маленькая. Это прям все интересно. И удивительно даже для меня самой, что это не перестает быть интересным так много-много лет.
Вот я смотрел, извините, что перебиваю, да. Смотрел как раз некоторые ваши видеозаписи, и вы действительно с таким вот каким-то удовольствием объясняете, ну вот, людям, да, там, в телепередачах, еще где-то, да. Вот как выбирать дом, что важно, что не важно, и что поразительно, что вы всегда говорите, что, ну, если я правильно вас понял, что очень важно прислушаться к тому, что вам действительно хочется, что для вас важно. Вот если вам хочется иметь дом с видом на реку, там, условно говоря, то вот за это желание нужно зацепиться. Какие-то другие вещи, они могут быть не такими важными.
Да, я пытаюсь объяснить, что есть система приоритетов, есть система важного и неважного, и мне кажется, что современное общество, оно очень увлеклось техническими подробностями, теряя совершенно в этом свою и душу, если можно так сказать, если более мирским словом, и интуицию. И мне жалко, потому что счастье в таком доме, который выбран вот техническим способом, а вот цена за метр у нас такая, а вот у нас такой этаж, а я здесь поставлю машину. На самом деле это вторично, это даже если не сказать не вторично, а это пятая степень важности. Ага. Важны совершенно другие обстоятельства. В первую очередь при выборе дома, недвижимости необходимо, конечно, интуитивно почувствовать, что это твое, потому что это своего рода пример к жизни, это твой ежедневный уклад, его никак нельзя мерить такими вот обывательскими методами, на которые подсели, ну, большинство, это тренд какой-то, который в обществе существует, и разговор начинается, вы знаете, мы купили там в новостройке на 10 этаже с таким-то количеством метров, вот у нас аж 150 метров. Я говорю, хорошо, 150 метров. Что мы видим? Первое, что мы видим в окошко, потому что все внутри можно создать, но нельзя создать вид за окном, нельзя создать освещенность солнечную, ведь вы выбрали там на север, вы выбрали стены соседнего дома. Это значит, что каждый день вас неосознанно будет это все расстраивать, это все равно будут споры, скандалы, и вы не будете знать, откуда причина, один из основных истоков проблем. Вот я пытаюсь обратить на это внимание, потому что если ты правильно вот эти реперные точки поставил, там, вид, место, то ты уже, ну, процентов на 80 ты выбрал себе правильное жилье, а все остальное можно сделать. Даже из маленького метража, я точно это знаю, можно сделать то, что нужно сделать. И будет и красиво, и удобно, главное не бояться и смело двигаться вперед. А вот вид за окном, ну, опять же, это из моего личного опыта. Я люблю вспоминать эту историю, когда заказчик долго не принимал никакие варианты планировки у нас. Вот я не могла понять причину его недовольствия, причем даже такого возмущения и негодования. Это вот к вопросу о том, что ты должен разбираться в людях, с которыми общаешься. Я думаю, надо мне с ним поговорить, потому что мои дизайнеры, мои сотрудники уже до слез. И это неприятно, потому что мы сделали все возможное, учитывая, что у нас законодательство очень строгое в плане согласования. Мы не можем сделать что-то очень уж там, на потолок кухню не поставишь. И оказалось, что проблема, что его больше всего возмущает, что вся его квартира, это уже итог моих исследовательских исследований, она выходит на кладбище. И никак исправить эту ситуацию на самом деле мы не можем, потому что из 8 окон 7 выходит на кладбище, они покупали на стадии стройки по хорошей цене, это ЖК Лефортово. а одно окно выходит в стену соседнего дома. И какой бы мы вариант ни предлагали, он кричал, ну, сначала неосознанно, да, вот как же детское будет на погост? Я нормально отношусь к кладбищу, я даже с удовольствием могу их посещать и хожу. Это нужно. Но думаю, что это может для кого-то быть, ну, достаточно тяжелым таким, ну, не знаю, не испытанием,
конечно.
Но не
все способны жить на кладбище.
Да, не все способны. Есть люди, я даже выходя из этой квартиры, да, я зашла в лифт, и ехал молодой человек. Я говорю, вы купили здесь квартиру? Ну, знаете, я люблю так общаться с людьми легко. Он говорит, да, купил. Я говорю, а как вам вид на кладбище? Он говорит, прекрасно. Я всю жизнь жил около железной дороги, там шумела автодорога и взлетали самолеты. Да, здесь никто не бегает, не шумит. Ну, для меня это, конечно, я очень хорошо отношусь к шуму, я жила на Садовом кольце, сейчас живу тоже у нас, по набережной едут машины, для меня это не проблема, для кого-то это проблема серьезная. Поэтому я спрашиваю, какой у вас вид? Что мы будем? Будем ли мы видеть восходящее солнце или хотя бы заходящее? Для меня это прям первично, и когда я, если выбирали квартиру без меня, и заказчик, он сам не понимает, что ему здесь не нравится. И, а если еще и об этом скажешь, то он просто не может в этом жить. Ну, ему некомфортно, потому что надо электрический свет уже в 3 часа дня включить, потому что там просто темно. Поэтому я пытаюсь все эти правила внести как-то в жизнь общества и в жизнь читателей, которые там в Инстаграме меня читают или там в Фейсбуке. Им тогда проще. Они совершенно более осознанно выбирают эту недвижимость. И с гораздо более светлым настроением идут дальше. И уже мне не надо объяснять, почему это так хорошо. Да, мы там теряем, ну, не знаю, в метраже, может быть, теряем, или дом не новый, а старый. Но я им говорю, не надо бояться старых домов, надо просто правильно с ними работать, зато тут будут такие люди, зато здесь вы с ребенком будете видеться чаще, потому что одно дело, когда у вас дом находится, пусть даже у вас 200 квадратных метров, но если вы едете с работы 1,5-2 часа, а ваш ребенок уже спит, а потом вы встаете утром и уезжаете, а он еще спит или ушел в садик, это значит, что качество вашей жизни, оно до нуля. И никакой дополнительный санузел и гардеробный не могут компенсировать. Да. С одной стороны, я понимаю, почему это происходит. Люди жили в очень маленьких квартирах там, с 5-метровыми кухнями, и они от противного, от очень маленького, берут очень большое. А такая уравновешенность, что человеку не так много надо, но то, что есть, оно должно быть хорошим, достойным, это надо немножко, наверное, объяснить. У нас этому не учат нигде, ни в школе, ни в мархе, ни в институте. Ну, это образ жизни определенный, правильный такой. Умеренность, я не говорю, что надо от всего отказаться, нет. Я говорю просто об умеренном потреблении, о здравом смысле и о правильной расстановке первичного и вторичного. Первичное – это общение с семьей, это чтобы у вас было место, для, где детей растить. Да? А гардеробные вещи и туалеты, извините, это вторично. Вот, наверное, вот в таком ракурсе я готова обсуждать дома и квартиры. И, соответственно, когда я делаю планировки, я схожу из этих же постулатов. К самому красивому виду я привожу то место, это где вы общаетесь, где вы находитесь больше всего всей семьей вместе. Потому что то, что за окном, оно и создает вот эту внутреннюю красоту. Ну и она должна быть, конечно, архитектурно правильной, уравновешенной, композиционной. Как я тут всем очень понравилась. Дизайнер не должен бросаться в глаза. Когда ты входишь, дизайнер, он вторичен. Я должна только создать канву правильную, уравновешенную, чтобы там было гармонично. А дальше человек сам обживает свой дом.
Мне вот еще очень понравилось, вы где-то сказали или написали, что вот вообще обстановка квартиры должна быть такой, чтобы если бросишь книгу на пол, чтобы она там смотрелась естественно, потому что бывают такие квартиры, которые очень красиво выглядят на фотографиях, да. На картинках, но как только туда въезжаешь, и там появляются дети, там игрушки, не знаю, там Тёщик. Какой-то беспорядок, да, локальный, все исчезает, вот вся эта красота, она немедленно улетучивается. А это ведь тоже какое-то вот понимание того, что, ну, как бы квартира для человека, а не человек для квартиры, да?
Конечно, конечно. Но мы вообще не умеем жить. вот так глобально, мы утратили совершенно... Почему мне повезло, что в моей семье мой дед, он научил этому. Я не то чтобы я научилась, я только видела, я понимаю, как это в идеале должно выглядеть. Это спокойный разговор с детьми, это никогда телевизор, это именно беседа застольная, это беседы вечером, это книги. И из этого сложился образ идеального дома. Так как мой дед очень поздний ребенок, его родители, они до революционного года рождения, 1876. Я тоже об этом часто рассказываю. Вот этот дореволюционный уклад, вот этот образ жизни, который утрачен, разорван совершенно в нашем обществе, никто уже не помнит. Уже...
И непредставим
даже. И непредставим, да, уже людей этих нет, они уже умерли. А у нас это было каждый день. Мне казалось, что так все живут, что это традиционно для всех. Ничего подобного. И когда я уже выросла и увидела контраст между обычной семьей и нашей семьей, мне захотелось, чтобы пусть людей, которые так хорошо, легко живут, ходят в театр, бросают книжки, где попало, немного готовят, немного там пьют чай, они не ругаются, да, а как-то просто разговаривают образно. То есть, соответственно, ты должен... Дом выстраивать не вокруг дизайнерского стула или какого-то уж произведения искусства, хотя, да, надо обращать внимание на колористику, уравновешенность, все верно. Но главное опять не это. Главное просто, чтобы сама планировка выстраивала правильные традиции. Вот сегодня у меня только что была молодая пара, очень чудесные люди, очень приятные, это современные такие, ну, наверное, им лет по 30. У них двое детей. И они, я им сделала такую закрытую рабочую поверхность кухонную, а рядом столовая с гостиной. То есть, в принципе, от рабочей поверхности через дверь до стола, ну, там мы как раз прям шагами, я им показала, что это три шага. А девушка мне говорит, я не смогу ребенка покормить на кухне? Я говорю, нет, никогда. Потому что там не будет для этого места. Вы будете кушать красиво даже тогда, когда у вас 5 минут есть. И так как все, что я советую, я в первую очередь в своей семье делаю. Сначала делаю, проверяю, а потом уже предлагаю другим. Я говорю, вы не представляете, как изменится качество вашей жизни. А она там, точно? Я говорю, вот вы увидите, что это совершенно другое. Вам захочется и салфетки стелить, и посуду красивую достать, и букет на стол поставить. И это не праздничный день, это любой день. Можно любой день сделать вот таким вот. Я не могу сказать, что у нас все это было в детстве, но отчасти вот эта столовая с картинами, там, со старинной мебелью, старинными креслами, у нас все это было. И это где-то я вот экстраполирую на сегодняшнюю жизнь. Поэтому от дизайнера или от архитектора, конечно, требуется не просто нарисовать согласуемую планировку, а представлять образ жизни семьи, которую, конечно, мы невольно влияем. Поэтому очень важно, знаете, как хорошо выйти замуж, надо хорошо найти себе дизайнера.
Ольга, вот хотел бы я спросить, тот уклад, о котором вы сейчас рассказывали, ну, уклад из вашего детства, который вот таким чудесным образом перекочевал в ваше детство еще из дореволюционных времен.
Да, мне повезло.
Да, вот удается ли вам этот уклад сохранять сейчас, вот ваши дети, ну, дочка у вас уже взрослая, да, вот, но есть еще сын, я так понимаю, что он, да, еще только вот в младшей школе. У них-то жизнь, ну, там, в школе, скажем, да, сейчас, понятно, уже совсем другая. Вот мы говорим, что эти традиции дореволюционные, они уже для нынешних поколений непредставимы. Но удается ли вам дома, тем не менее, как-то, ну, сохранить что-то из того, к чему вы привыкли еще в детстве, вот для ваших детей?
Я с гордостью могу сказать, что мне удалось не за один день. И это требует от себя, от меня в первую очередь, и от мужа, от моего определенной дисциплины, на самом деле, которой у нас нет, которую пришлось как-то себе прививать. Но удалось, слава богу, это не сразу, это не значит, что мы не совершаем ошибок, да совершаем, конечно. Но мне удалось и старшую воспитать так, и со столом, и со скатертью, и с книгами. Она ведет свой аккаунт, и его просто мне интересно читать. И весь вот этот традиционный образ она прямо полностью перенесла в свой образ жизни. Ну, не замужем, но она так живет, точно так же, как у нас это дома. В чем характерные черты такого образа жизни? Во-первых, это, конечно, не телевизор и не телефон. Хотя мы все привязаны к телефону. В нынешнее время для меня телефон – это, по сути, работа. Это беспрерывная работа. И ребенок, видя меня все время с телефоном, это огромный минус, который мне очень сложно победить. С этим я работаю. Но правила завтрака, правила ужина, правила чтения книжки ребенку на ночь, правила ведения дневника, правила того, что ты снял одежду, ты должен повесить на место, оно даже не правило, ты даже ребенку не надо ничего объяснять. Ты когда сам живешь, он говорит: мам, давай цветочки поставим, так будет красиво. И это становится настолько органичным, что он стал замечать, что если мы пришли, а там было некрасиво. Для него это становится важно. Уложить своих зверушек, хотя вот мы вроде бы уже в младшей школе, да, но вот чтобы им было уютно. Он употребляет эти слова, и оказывается, что в кровати надо сделать так, чтобы было тепло и уютно. Или там: Саш, тебе дать пледик? Ну, да, вроде бы ребенок должен сам принести себе плед, но если ты сам взрослый проявляешь заботу, то он сам себе в свою очередь принесет этот плед себе. Поэтому да, мне удалось этот образ жизни перенести. У нас закрытая там рабочая зона кухонная, мы едим в столовой, у меня всегда стоит букет, цветы, свечи, и это на каждый день. То же самое чтение книг вечером и дачи, и посещение дачи, тоже мы маленькую дачку купили в деревне, и вокруг такие же соседи, нам, конечно, повезло. Рядом, кстати, необыкновенная церковь под Моклово, которая... Колокольни нет, но сама церковь сохранилась. Редчайшее место и необыкновенные виды вокруг. Ну, это вот счастье, конечно. И туда этот образ пришел в жизнь, и также и дом крестьянский вот этот организовался под эти же задачи. Ну, раз уж я. И мне очень хочется найти эту связь именно с дореволюционными временами. Сначала я стремилась как-то к 50-м, это было близко к «Дедушке с бабушкой», а потом я поняла, когда источник, я поняла, что нет, мне надо дальше копать, дальше читать. И это дает больше тебе спокойствия, здравого смысла, качества конкретно сегодняшнего дня, а не отложенного дня. Вот здесь это база. И тогда у ребенка появляется уверенность. Вот что бы ни случилось с ним в будущем, вот у меня есть эта база, и когда мне тяжело, я могу обратиться воспоминаниями туда и поискать ответы на вопросы. Они там есть, все эти ответы, и все разговоры, даже дед. Я помню самое ключевое, что он мне объяснил, это было за завтраком. Он объяснил, что такое ребенок и его корни. Он взял чайные ложечки и разложил, говорит: вот дерево с таким количеством ложечек. Когда много корней у тебя, есть и дедушка, и бабушка, и прадедушка, и папа, и мама, и отчим, и его родители – человек становится более сильными корнями. И я не очень осознав, но я помню эту визуальную картинку. Вот я пытаюсь это все внести сюда, и я считаю, что удается. Ну вот, по возможности.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья, и сегодня наши гости Ольга Кондратова, руководитель дизайн-студии Ольги Кондратовой. Вот Ольга занимается интерьерами, жилыми помещениями, ну, как вы можете судить из всего разговора, который мы сегодня ведем. Ольга, я хотел вот о чем еще вас спросить. Вы руководите дизайн-бюро. Дизайн-бюро – это, ну, маленькое такое предприятие, да, можно так сказать. То есть это коллектив. Хотя вот у вас, я так понимаю, что в связи с этой эпохой ковидной часть людей у вас работают удаленно. Я видел умилившее меня такое видео, на котором вы находитесь в одиночестве в офисе и передаете приветы всем, кто отсутствует за рабочими столами, и говорите, что скучаете без них. Но тем не менее, вот у вас есть какое-то количество сотрудников, ну и понятно, что руководитель – это человек, у которого голова болит очень о многом. То есть это и какие-то финансовые вопросы, это и какие-то взаимоотношения там с клиентами, иногда непростыми, вот как вы рассказали, да, сегодня. Много-много-много всего, да. Вот как в этой ситуации, ну, выкроить время на какую-то такую, ну, я имею в виду, хочу спросить, как это стыкуется с возможностью делать что-то как христианин, да, в том смысле, что иногда нужно ведь и там внутренне как-то собраться, да, и отвлечься от всего, там, ну, помолиться, например, да. и так далее. Вот как это совмещается, то есть это требует некоторой внутренней независимости от всего того, что вокруг нас. Когда ты руководишь коллективом, то можно ли вот так вот абстрагироваться от этого коллектива? Наверное, это сложно. Вот не возникает ли у вас тут какого-то внутреннего такого разрыва?
Я человек тревожный. Я за очень много вещей беспокоюсь, и, ну, может быть, это там неврозы психологического характера, я, конечно, волнуюсь, начиная там от здоровья семьи, там, не знаю, своего, потом за сотрудников также, потому что это, по сути, как твоя семья. Я могу с гордостью сказать, что ни с кем из сотрудников я не поругалась и не поссорилась, и ни разу не дала волю своим эмоциям, чтобы, ну, никто из моих людей за 20 лет, с кем я работала, не сказал бы, что я на него накричала. Вот это точно. Ну, для меня это хороший знак. Я считаю, что это очень важный момент. Но иногда бывает так тяжело, что, а вообще в России бизнес вести очень тяжело, а подчас даже страшно, потому что есть люди, это не просто люди, это могут быть бандиты. Самые настоящие, в прямом смысле этого слова, у меня были такие заказчики, очень хорошие люди, кстати сказать, но они занимаются определенной профессией. Это люди есть странные, да, какие-то. Есть люди очень-очень состоятельные, и они тоже очень непростые в каких-то своих сложностях. Это чиновники. И ты начинаешь беспокоиться, тревожиться. И вот был какой-то такой момент, когда я понимаю, что я не справляюсь со своими страхами, тревогами, их слишком много. И я помню, я шла домой, я хожу пешком, стараюсь. Я открыла «Отче наш» просто на телефоне. Я никогда не учила молитв, я ничего в этом не понимала, но мне почему-то вот подумалось, что мне надо открыть и прочитать. А в тот момент как-то накопилось уж очень много проблем, которые, ну, я понимаю, что я вот не могу их решить. Это они происходят помимо моих событий, моего влияния. То есть мы-то как люди, миряне, я бы, да, сказала, мы думаем, что если мы можем на что-то повлиять, что это зависит от нас. На самом деле события происходят вне нас, и мы пытаемся беспокоиться, волноваться, но мы ничего сделать физически не можем. То есть мы усилия совершаем, но на самом деле мир слишком велик, и слишком много событий влияет на тот или иной факт. Я прочитала молитву 3 раза, и что-то как-то у меня так успокоилось. И вот удивительное дело. Это было одно из чудес, которое мне по жизни, я считаю, что я видела чудеса. Вот мне повезло. Я, наверное, поэтому верю, потому что я их видела. Оно просто само разрешилось. Ни одной задачи мне не пришлось решать. Я вот прочитала, и оно все ушло. Потом прошло какое-то время, и я чувствую уже какую-то потребность, наверное. Даже, знаете, это какой-то, это неправильно, но это какой-то даже спортивный. А если я вот сейчас и это попрошу, это тоже мне дадут? И мне дали. И тогда я начала задумываться, что да, что-то, наверное, есть во всем этом. Это все вот так вот интересно устроено. И тогда я начала больше разговаривать, я бы так сказала, вот с ним. И получать эти ответы, и советы, и помощь. И тогда все становится гораздо проще, и гораздо умиротвореннее, и гораздо спокойнее. То есть ты сначала начинаешь так по своему обыкновению в ужасе, а потом думаешь, им там виднее, все проще, они быстрее разберутся, как лучше, и, наверное, это будет лучше. И то, что некоторые вещи мы иногда трактуем, даже очень печальные вещи мы трактуем как негативные, да, ну, там, смерть, например, у меня отец умер рано достаточно. Но потом я вижу, что в этом был смысл. Наверное, вот ты сначала, ну, никак не можешь, даже такие трагические события, ты не понимаешь, ну, какой смысл? Нет никакого смысла. На самом деле он есть, но просто он не понят и не доходит в сегодняшний день. Это нужно время этому понять. Поэтому... даже чтобы помолиться и попросить, да, нужно, конечно, остаться одному, а одному остаться очень тяжело, находясь в семье или в работе, ну, нужно для этого время, и нужно собраться, и даже где-то вот усилия, для этого нужны усилия, и желание прийти к нему. Вот, наверное, вот так. Но тогда ты лучше, но ты все равно ты становишься лучше. Я вот считаю, что да, я становлюсь лучше. По крайней мере, и мне далеко еще идти до правильной жизни, очень далеко. Я вижу людей гораздо более правильных. Но я надеюсь, что хотя бы таким путем я делаю что-то хорошее.
Вот в вашем блоге, который вы ведете в Инстаграме, там тоже очень много всего интересного я вычитал, но в частности там есть такая группа заметок, которая заглавлена «О простоте жизни». А что такое простота жизни? Почему это важно для вас?
Это вообще, я считаю, что я нашла целый пласт неразработанных идей о простоте жизни. Конечно, это ничто нового, да, это было привнесено, эти идеи, и если мы будем читать имя Розы, мы там прочтем о доминиканцах, которые тоже проповедовали простоту, бедность там, допустим. В данном случае речь идет о том, что мы иногда на события, на нашу жизнь, на решение любого вопроса, любого, начиная от выбора дивана и кончая устройством детей, накручиваем много всяких сопутствующих, окружающих вещей. А на самом деле все проще. Вот возьми любой вопрос: планировки, визуального ряда, общения, эмоции, родственников. Вот мы так много усложняем, что мы за этими тремя елками теряем лес и как там выплескиваем ребенка вместе с водой. А на самом деле, если мы попытаемся упростить, то есть если тебе нужно помолиться, значит, иди и помолись. Не усложняй, что для этого нужно время, день, час, пост, ну, применительно к нашей беседе, да, а надо просто обратиться к нему с открытой душой. Если ты видишь, что кому-то плохо, иди сейчас. Вот ты видишь, ребенок стоит один, у меня старшая дочь, она даже там ведет счет, сколько детей мы вернули родителям. Не шучу, мы там ездили, когда с ней путешествовать, в Турции все время какие-то, мы находили каких-то брошенных, теряющихся детей. Вот, и она знает, что мы никогда не пройдем мимо этого одиноко стоящего ребенка. Это просто невозможно, да, вот такой момент. Если вы выбираете диван, да, ребята, ну не так важен этот диван, и он не важен. И когда человек создает огромную, колоссальную проблему, звонит в трубку, ах, разбилась, я не знаю, там плитка, или приехала не та обивка. И мне иногда, конечно, в сердцах я могу сказать, внутри себя, вслух, конечно, нет, что, ребята, разве это горе? Вы горе не видали? Горе в другом. А вы начинаете, вы портите жизнь всем окружающим и думаете, что вы будете там, накричите на строителя, накричите на дизайнера, пошлете всех. На следующий день вы, когда въедете в этот дом, вы думаете, вы будете тут счастливы? Нет, никогда здесь счастья не будет, потому что вся ваша жизнь пронизана вот этим вот злом. На самом деле это зло, которое вы несете в свою жизнь. Даже это не вопрос денег, это именно вопрос отношения к окружающим. И причем цена вопроса, то есть я же знаю, что вы люди состоятельные, цена вопроса, ну, напортачил этот строитель, ну, возьмете другого, ну, не бить же его тут на стройке. Вот. Мне кажется, в этом и заключается простота. И поэтому, когда я говорю, что... обсуждая с людьми планировку, я говорю, вы понимаете, вот вы открыли планировку, она должна быть проста. Вы сами должны угадывать, что это красиво и легко. Красота воспринимается всеми. Она не требует специального образования. И когда я начинаю показывать, как это легко строится, ну, якобы легко, потому что этому нужен опыт большой на самом деле, вы эту простоту можете применить в любую сферу. Это просто прием. Вот я пытаюсь и для себя тоже. На самом деле, пока я об этом пишу, я учусь сама. Я сама придумываю, обдумываю, вношу к себе жизнь, начиная от обустройства вещей. Если у тебя там три кофточки, три пары джинс, тебе не нужны огромные сложные системы хранения, открывания, которые строят безумных денег, и которые ты будешь 10 лет зарабатывать и отрабатывать, находясь там в кредитах, в ипотеке, в долгах. Если ты вот этот узел сейчас упростишь, то вся твоя жизнь уже в этих отделах, она упростится. Тебе не надо на это зарабатывать, на то. Тебе можно просто иногда посидеть, книжку почитать. И твоя жизнь настолько упрощается, упрощается жизнь твоих окружающих. Главное – выделить главное. Но есть вещи, которые упростить нельзя. Они приоритетные, они самые главные. И когда ты эти главные вещи для себя осознал и выделил, а что главное? Главное – это обнять ребенка своего или чужого, неважно. Главное – поговорить там с кем-то. Главное – сказать, да, боже мой, это такие пустяки, мы сейчас с вами все решим. Да и одной этой фразы можно уже, по-моему, взять половину войн в мире закончить. Знаете, сейчас там печально известные вот обсуждения идут в обществе, так много негатива. Но есть вещи, пусть каждый на своем месте сделает что-то хорошее. Не рассуждает, а просто сделает хорошее. Там, я не знаю... простые, это опять простые вещи. И все. И не надо будет долго ничего обсуждать. Все складывается как мозаика, как пазл, но простая. Вот я хочу это привносить.
Ольга, спасибо вам громадное за эту беседу. Мне кажется, что мы сейчас с вами, дорогие друзья, вот радиослушатели, прослушали буквально курс по аскетике для мирян. Вот как жить правильно, как вот не требовать больше, чем нужно. И мне кажется, еще это был разговор о каком-то доверии Богу, потому что вот когда научаешься доверять ему и действительно не усложнять, не предпринимать каких-то, может быть, лишних усилий человеческих, а просто его попросить, как-то все становится легче, проще и радостнее. И я вам очень благодарен, Ольга, за эту беседу. Думаю, что и все наши радиослушатели тоже. Я напоминаю, что сегодня мы вот имели радость беседовать с Ольгой Кондратовой, которая руководит дизайн-студией Ольги Кондратовой московской. Спасибо вам большое.
Мне
надеюсь,
очень тоже было
что
приятно.
Мы еще с вами будем иметь возможность пообщаться в эфире.
Сама выступила и сама себе же даже кое-что в голове уложила. Благодаря вашим вопросам.
Так обычно и бывает.
Хорошего вечера всем радиослушателям.
Доброго вечера, да. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».